Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа мы встретимся с композитором Александром Суйниковым, а первый гость программы «Культурный дневник» – литовский фотохудожник Римантас Дихявичус. Многие помнят его по нашумевшему изданию «Цветы среди цветов», первому в Советском Союзе фотоальбому с обнаженными моделями. Альбом вышел хоть и в перестроечные годы, но еще в условиях цензуры и пользовался огромным успехом. Мало кто знает, насколько драматична судьба автора. В годы сталинских репрессий, когда его семья была выслана в Сибирь, он остался сиротой и чудом выжил. С Римантасом Дихявичусом встретилась корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Искусство именитого литовского фотомастера, члена Международного союза фотохудожников Римантаса Дихавичуса знающие люди называют поэтичным, философским, высочайшего класса культурным сопротивлением потребительству. И недавний его шаг в этом русле. Поступок редкий в мире тотального прагматизма. Заслуженный художник, который в свои 80 мог бы почивать на лаврах, решил создать книгу о символике независимого литовского государства. Это работы более 250 авторов во всех жанрах, 1500 иллюстраций. Художественные знаки времени. Набралось на трехтомное издание. Само государство, к сожалению, от дела устранилось, денег не нашлось. Тогда Дихавичус, в этом весь он, продает собственную землю и на вырученные деньги печатает энциклопедию, которую раздает, в том числе высокопоставленным государственным служащим, на память.
По-литовски она называется «Лайсвес поженклинти» – «Свободой помеченные». Любое государство, маленькое, большое, имеет свои символы, свой флаг, геральдику, свои исторические памятники. Это все должно было запечатлено в визуальных образах. И наши художники очень усердно работали. Государство объявило себя государством, да? Его знамя должно быть, его герб понятные всем. В этом направлении работали сотни художников. Вот, скажем, пуговица для солдата. Маленький дизайн. Свои деньги были. Кто их сделал? Ну, государство. Не государство, а вот такой и такой и такой. Ландсбергис был председатель наш, написал обращение к людям мира. И говорит, я подписал, но печати нет, нет печати. Так позвонили, кто тут может такой шустрый у нас сделал художник за ночь. Утром уже есть подпись и печать, и вот она уже пошла в мир. И так далее, и так далее. Медали надо было, и знамена, и каждая фирма организовалась уже с литовскими знаками. Это надо было тысячи единиц сделать самых разных оттенков. И быстро, и красиво, и профессионально, и реализовано в бронзе или в камне памятные доски, потому что были и жертвы, и надо было где-то все это пометить, оставить какие-то следы. И работали сотни художников. В моей книге даже все не поместились, более 200, и то далеко не все я сделал. Скажем, герб делали. Конкурс был большой, несколько десятков художников. И отбирали через несколько туров. Вот Каждаилис стал, Арвидас Каждаилис, автором этого основного герба. А сколько памятных медалей, разных событий, исторических дат, битвы, короли, князья. Медаль – это маленькая памятка истории, факты во времени.
О памятниках советским вождям и о том, что все проходит.
На каждом углу стоял Сталин, стоял у вокзала. Утром уезжаю в Каунас, вечером приезжаю, смотрю, Сталина нет уже. 50...
Третий? Когда он умер?
Нет, нет, это он еще долго стоял. В любую школу зайдешь, в любой коридор, в любую контору. И бюст, и памятник, и портрет, и живописный, полиграфический всякий.
Вильнюс, возвращайтесь, и там нету памятника, и что?
Да, спокойно, никто не кричит, никто не объясняет. Бабки подметают, громадный стоял, вышиной, как само здание. И что, и земля не дрогнула, ни одна газета не написала. Ну, стоял, стоял, вдруг нету, ну и нету, все пройдет. Ялте дали приказ уничтожить, но не знали как. Собрали более 1000 памятников. И куда их? На баржу. Отвезли от берега и баржу прокинули. Взрывать нельзя было среди домов. И вот сейчас там в Черном море, значит, подводный музей. Там рыбки плавают и ныряльщики. Сталин как чучело какое-то подводное. Пройдет 1000 лет, там скажут, что там было, какое-то землетрясение. Как тут столько сталинов собрали, что там было... А другой пример, скажем, работал в издательстве, издавали Хрущева, культ личности критиковал. А когда сам пришел, том за томом выходил. И потом помню, когда его сняли, никто не мог поверить, что так быстро. Я захожу в библиотеку, наши библиотекарши сидят и отрывают корки от внутренности книги. И корки в одно место, эти в другое, между коленок, знаете, рых, и бросают. Потом сказали, что надо груда, там несколько тонн этих книг собралось. Тоже уничтожить. Так как уничтожить? Фабрика. Макулатуру сдают. Ну, сдадим как макулатуру. Отвезли, там помогли погрузить. Оказывается, нет. Сделали большой костер и подготовили кочергу 20 метров длиной, чтобы издалека подковырять. Сделали большое пламя и все сожгли. Царь и Бог в одно мгновение превращаются в груду пепла. Тоже было с Брежневым. Я помню, рекорд такой даже. Жаль, тогда никто не фиксировал. Мы не знали, что книга рекордов Гиннесса есть такая. Вышло 3 книги. «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Сейчас уже знаем, кто написал их, как там все было. Но тогда события. Наше издательство напечатало «Малая земля», но опоздали 2 часа позже привезти в Москву, чем все остальные республики. Наши начальники получили нагоняй. Поезд опоздал или кто-то опоздал, ну вот, у нас готово, но мы еще... Руки трясутся, немилость свысока. Так что потом? Разведка наша местная, издательская или ЦКшная наша, не знаю, кто-то сообщил. В Москве печатают 2-ю книгу, но не знают о чем и как, но уже печатают. Послали одного редактора в Москву, он там выпросил гранки книги. Эта редактор вернулась из Москвы, на аэродроме ее ждали еще 2 редакторов. Они поделили, перевели этот текст и сразу отредактировали. А я тогда был художественный редактор, и мне сказали, иди домой и думай. О чем думать, мы тебе позвоним. Позвонили, что эта книга называется «Возрождение», которая из Москвы приехала. Она ночь не спала, переводила свой кусок, другие свои куски перевели с русского на литовский, а я за ночь должен был сделать обложку. И мы утром все собрались, тогда типографии в Вильнюсе хорошей не было, печатали в Каунасе. Поехали в Каунас, а там остановили все машины, все печатания, книги какие были, выбросили, делают оттиск, и тут же редактор сидит, ошибки на ходу выправляет, а мы пошли в офсетный цех обложку делать сразу. За этот день мы напечатали весь тираж и там ночевали. И следующим утром книги надо везти прямо в дворец профсоюзов. А почему туда? Съезд республиканских передовиков раскладывали на каждое кресло. По книжечке еще пахнет краской. И через пару часов съехались все и провели художественное политическое чтение. Поймали молодого актера, который с хорошей дикцией прочитал все это. Кто-то из нашего местного тут политбро в каких-то местах останавливался и говорил, смотрите, товарищи, какие мудрые мысли, вот как это акцентировано. Вставал и хлопал. Актер продолжал дальше читать. Так вот, что мы сделали за 1.5 суток? Поехали в Москву, выкрали текст генерального секретаря, привезли, ночью перевели, отредактировали, напечатали и провели художественно-политическое чтение. В Москве еще не успели переплет сделать, а мы уже художественное чтение провели. Что значит подхалимаш?
Бежали впереди поезда.
Впереди поезда, все удивились.
А начальство получило какую-то награду?
Они только откупили старый грех. А сейчас вы найдите эту книжку. Где-то в запасных полках, в постоянном иллюзорном подхалимаже. И что жалко, человеческой энергии, чтобы такую книгу напечатать, чтобы ее переплести, чтобы ее развести по районам, чтобы потом насильно читать ее, насильно. Миллиарды человека часов загублены за ничто, за глупость, которая становится анекдотом во времени.
«Одна кисточка в год. Творчество по разнарядке».
Я был уже членом Союза художников. Приходишь, и там на дверях написано, на кусочке бумаги. Дорогие коллеги, в этом году возможность 3 поездки. Одна в Париж, одна в Рим, ну, одна в Грецию, скажем. Членов Союза художников 100 и 3 поездки. Так из года в год. А чтобы написать заявление, надо приложить рекомендацию, партийную организацию, профсоюзную. Кто за тебя поручается, что ты можешь поехать и вернуться. Смотришь, как на какой-то маразм, изуверство какое-то. А сейчас сел, поехал, вернулся, никому нет дела до тебя. Деньги есть, есть, нету заработы, езжай. Или, скажем, художником было время. Кисточку, график, ты можешь купить графическую кисточку. Живописец, живописную. Колнок-то одну в год разрешали покупать. Краски тоже, рамочки заказать. Делаю выставку, мне надо 20 рамочек. Так должен председатель Союза художников подписаться, председатель графического подписаться, чтобы тебе сделали, какой-то старичок в комбинате молотком стучит, и тебе 20 рамочек, которые еще не отшлифованы, занозу еще получишь. А вот поехал один раз уже, когда уже перестройка началась, в Италию мне удалось поехать. Я просто обалдел, думаю, столько рамок, 1000 вариантов насчитал. Бумаги серый, белый, очень белый и супербелый, квадратный, двухметровый, полметровый, краски какие хочешь, Рембрандт, Ван Гог и прочие названия. Мне даже просто перевернуло все. И мое, знаете, какое желание было? Стать миллионером, заказать громадный лайнер, все закупить, эти рамы, эти краски, кисти, привезти этот лайнер в Вильнюс и всем раздавать художникам. Переголодавшийся человек. Не было ни слова, ни вещи. Мы здесь местные, это вообще тут деревня, да, какая-то, литовская запущенная деревня. Поехали в Москву, союз художников, съезд, всесоюзный союз художников, 75-й, 7-й какой-то, вот так. Якубонис, Гедиминас Якубонис, лауреат Ленинской премии, сделал несколько Ленинов, скульптор в Клайпеде, и в Москве даже его памятник Ленина стоял. И как бы для избранных там было киоски какие-то, что можно купить, и бумаги. И он увидел и серую бумагу, и черную. Говорит, я все эти пачки беру. Нет, говорит, только по 5 листов даем. Как это по 5? Я же лауреат Ленинской премии, я академик. Ну и что? Тут все академики съехались. Всем по 5 листочков. Не поверят. Скажут, ну ты издеваешься, что ли? Ну это факт. Мне давали колонок в одну или две кисточки на 2-3 года.
На поездках за границу, припомните Прагу? Там была мистическая история. Мимо пробегал монах, подошел неизвестный человек и сказал, вы будете свободны, и убежал.
Меня взяли как художника, как фотографа, говорит, там сделаешь несколько снимков. Ну и побежали ребята по магазинам. А меня всегда интересовала архитектура, памятники, скульптуры, музей. Кладбище было недалеко. С аппаратиком иду по дворику, и проходит ксёнц. Незнакомый, кивнул ему, сказал, что я из Литвы. О, говорит, поздравляю тебя. Зачем поздравляю? И вы будете свободны. Такие, как мы. Говорю, а когда? Через 5 лет вы будете точно свободны. Откуда вы знаете? А вот он так показал пальцем в небо и ушел.
Тогда этому ничего не предшествовало?
Ничто не предшествовало. Я помню, жене рассказал. Просто пошутили, никто даже всерьез. И действительно, значит, кто-то что-то знал уже тогда. Что-то было в зародыше или в планах кого-то. Я лично убедился, у меня пророческих снов было больше 10 в жизни. В Сибири рассказывал одной бабке, там уже пожилой, такой сон, что я очутился в пекле, и говорю, в этом пекле где-то смотрю лесенка, там далеко-далеко где-то вот там просвет. В черном подвале я там был. Думаю, помаленьку, может, меня никто не заметит. К этой лесенке иду. Иду, иду, никто меня не хватает. И выхожу во двор своего дома. Детство, где пришло. Так вот я этот сон рассказывал, и она говорит, ты, сынок, вернешься домой.
7-летним мальчиком Римантес узнал, что такое сталинские репрессии. Ссылка в Сибирь, через это прошли 1000 литовцев, отняла у него не только детство, но и всех близких.
45-й год, жили в деревне между Шуляй и Кельме. Я пошел в школу 1 сентября, и в ту же ночь пришли за нами, забрали, и прямо в вагон. Мама, папа и слепой дедушка, абсолютно слепой, пришли, сказали, собирайтесь, дали 15-20 минут. Все в панике, и это было под утро, полный вагон, забитый, закрыли, там спали на полу, на нарах, на досках, и поехали, но это было типичный такой, мы не первые, мы не последние, пока первые дни имели что-то еще, там хлеба с собой взяли, но через неделю все скушали уже, потом везли впроголодь. Открывали вагон, дохлые есть, вытаскивают, давали такой как бы хлеб, Это был жмых, что-то жуешь, ну, что-то проглатываешь. Полвагона не выдержал, это понос и рвота, и все такое. Дыра в вагоне, вот это туалет.
Люди по пути, осознавая, куда их везут, пытались бежать.
Была попытка одна, помню, винтовочная стрельба, было слышно. Остановили поезд, через щель видим, кто-то бежит по полю. Так-так-так, пах-пах, и видим, что он упал ничком. Побежали солдаты, он живой еще был, черной шалью какой-то был повязан, из груди сочилась кровь. Ну, его насквозь.
Литовец?
Ну, так все литовцы там. Умер. Ну и что, и он в вагоне умер. Там никуда не убежишь. Заколоченные окна были. Отколотили только уже, когда недалеко от Урала, в тайгу, пока довезли. Очень много умерло. Мама уже не могла двигаться за сотни километров в общей могиле где-то. И я потом пытался спустя 30 лет поехать, найти, но никаких следов. Ну, нашел следы отца и дедушки. Они при мне умерли, но похоронить даже не дали. Видел начальника лагеря, который ходит с костюмом моего дедушки. Был такой полосатый, а дедушку где-то в снег положили там.
Вы узнали этот костюм?
Узнал. Складывали штабелями трупы, потом их увозили куда-то. Снега много зимой, кто там хоронить будет. Страшно, что вдруг абсолютно другая среда. Где-то, черт знает, на куличках за тысячи километров. Другой язык. Холод, голод, блохи, тараканы, вши и тяжелая работа. И норма. Норму не сделал, подыхай голодом. Я был маленький, так меня в школу погнали, которая чуть-чуть постарше, погнали в лес.
Потом вы остались сиротой, там один?
Да, привезли ночью в окончательный пункт. Бараки забиты уже, полно, куда тебя девать? Банька была построена, и в эту баньку, помню, большого сугроба, я иду, и там в баньку зашел, тепло, приятно, заснул, пробуждаюсь в этой баньке, ничего не понимаю, где я, смотрю, луч идет, окошко маленькое, перед моим носом что-то абсолютно черное, как дыра, рядом серое, а тут черное, я так провел, рукой смотрю, белое, еще раз провел, белое. А там блохи, это миллион блох на детской ручонке, понимаете? Тысяча, сколько там может поместиться, не знаю. Значит, ну вот вам сюрреализм, да, откуда рождается, от неожиданной ситуации. Я не испугался, я удивился, что так их много. Рука вся из миллион таких красных точечек, потом уже вышел на улицу, смотрю. Банька теплая, там все они уживаются.
Вы попали ведь в детдом.
Да, Коми-Пермяцкий национальный округ. Там были местные коми-пермяки. Послевоенное время сироты и много ссыльных детей. Тысячи привезли. Родители умирали, детей туда посылали. Я там пробыл и потом смотрю, может, есть возможность как-то уехать. Спросил начальника. Слышу их разговор. Ну и черт с ним, с этими щенятами. Пускай их забирают. Тут, видишь, негде развернуться. Переполнено все. Я написал письмо дальней родственнице. Ее фамилия Каралайтиня Елена. Послали подтверждение, что да, приезжайте за Романом. Мое имя не могли выговорить. Римантас, приезжайте за Романом. И вот она приехала, женщина, за тысячи километров. Ехала ночью, бугры на буграх, лесовозы ходят, только трактора, разбитые дороги. Так вот она привезла меня домой. Там литовцев много было в этом приюте. Дедовщина была. Давали тебе кусочек сыра, ты должен был отдавать атаманчику. Если не дашь, тебя запинают ногами где-то в коридорчике. И вот был Петька Панин, атаманчик, моргал левым глазом. Значит, с левого края, вот кто сидит, кусочек сыра должен отдать ему. Моргает правым глазом. Кусочек масла вот такой вот должен ему отдать. Сильный был. Нам было 12-11 лет, там были 5 и 7 лет. Но он был сильный. Петька Панин такой смышленый был, и все его боялись. Он имел за каждым столом своего назначенного человека. Сам не собирал. Все сидят и вот так вот передают, и до него доходят. А если кто не дал, ему докладывают, ну так его отколотят. И значит, все давали, я в том числе. Никто не жаловался. Уже с детства была дедовщина.
Еще про своего товарища, про мальчика, который сам пробовал бежать в Литву.
Фантастическая история. Уже Литва свободная. 93-й год. Мне звонит человек, незнакомый. Вы художник? Художник. Ну вот я написал книгу, вы, может, мне иллюстрации сделаете. Почему бы нет? Приходите, поговорим. Ну и он пришел, представился Юргис Усинавичус. Фамилия незнакомая мне, принес рукопись, и вот мы о том, о сём. И он так осторожно меня спрашивает. Фамилия Аугулис говорит о чем-нибудь? Да, говорю, у меня друг был. А как его звали? Наполис Аугулис. И ты помнишь его? Хорошо помню. Говорит, это я. А было так, местные люди в диковинку смотрят, каких-то привезли, черт знает кого, мы литовцы. Какие литовцы? После войны так были вообще только немцы и русские. Если ты не русский, значит немец. Все. И стояли каждую перемену стенка на стенку. Дрались. Перерыв, звонок, и все бегут в коридор, и становится шеренга. Нам давали, чтобы не сдохли с голода, значит, овес и вода, жижица такая. Между одной такой перепалки, это первый класс дерется, значит. Да.
Страшная картина.
Страшная картина. Одному поцарапали лицо просто ногтем и облили этим киселем, значит, лицо. Со стороны страшно, кровь, и тут вроде бы мозги растеклись. И фашисты, видишь, убили мальчика, вот смотри, разбили, кровь течет. Учительница прибежала, ужас, вот эти фашисты, смотри, нас убивают. А этот мальчик оказался сыном партии там местного комитета, секретаря, уже 46-й год. А тогда был закон, если 10 лет, уже тебя можно расстреливать по сталинским законам. Возраст, вот тебя ловили в чистом поле, колоски собрал где-то, в кармане нашли колоски, и тебя в поле стреляли просто. Украл государственное добро, хотя оно сгниет, или картошку выкопал там замерзшую из-под снега тоже. Это был Аугулис Наполис. Ему сказали, вот тебе уже больше, чем 10 лет, тебя расстреляют. Ударил нашего мальчика, знаешь, кто он, сын такого. Так он с перепугу побежал в барак. Под бараком еще остались стружки. Так он залез, закопался этими стружками и пролежал 3 суток. Его пришли искать. И, к счастью, не с собаками, а так пришли милиционеры. Отец, мать, где твой сын? Нету, не знаем. Сказали, в лес убежал из перепуга. Не знаем, может, волки загрызли. И вот он там 3 дня пролежал, и потом решили люди, что надо бежать. А как бежать? Поезд далеко. Через тайгу пройти надо 100 километров. Так собрали со всех, кто остались живы в бараке, со своей нормы дали по кусочку хлеба. Собрали 2 торбочки хлеба ему. Но он маленький, 12 лет. Нашли другого мальчика, посильнее, ему было 16. Так вот, этих 2 мальчиков, литовцы, ну вот вам по торбочке хлеба, и вы, ребята, помаленьку идите на родину. До поезда дойти около 200 километров. По тайге, зимой, в мороз, 30-40 градусов, это как бы норма. Так они шли, боялись, потому что днем на лошадях кто-то едет, увидят, доложат сразу же. Так они, как затравленные волки. Прятались, ночью заходили в какой-то там сарай где-то, в стога сена закапывались. И так дошли до поезда, станция Менделеева. Они там спрятались и ждали поезд, когда остановится. Днем ты не можешь зайти на поезд, так ждали ночью проникнуть. Какой-то поезд остановился, вез железяки, дребезжит весь поезд. Другого не дождешься. И они зашли, где машинист. Контейнер большой, где уголь. Залезли, окопались этим углем. И 2000 километров доехали до Москвы. Зимой, под углем. От ветра только чуть-чуть защищаешься. Вышли, а там Москва. Это послевоенный город. Говорит, нас сразу поймают, так они снегом оттерлись, чтобы хоть лицо белое было. Все были черные, как из пекла. Потом надо было еще добраться до поезда на Литву, там белорусский вокзал. Еще язык плохо знали. Спросили кого-то, ни копейки в кармане, никаким троллейбусом, ни метро не мог ехать. Они пешком по Москве, там еще 20 километров прошли. Смотрит один поезд, Литва. Ага, Вильнюс, значит, нам туда. А как? И вот ждут, пока поезд шевельнулся. Они прыгнули и зацепились за эти рукоятки. Поехали, а то зима. Едут, сколько-то 100 километров проехали, остановились и хотят спрыгнуть, не могут, руки замерзли, просто прилипли. Говорит, я прыгнул, думаю, рука оторвется, но все равно прыгнул. Смотрю, руки на месте. И друг прыгнул с другого вагона. Очухались, маленькая станция была, смотрят, другой поезд какой-то тоже в этом направлении, а там лошадей везут. Так они под эти лошади подлезли, под солому, опасно, но все равно ехать этим поездом, доехали с лошадьми до Вильнюса. Слышали, разговаривают. Влезают, а там солдаты, НКВД, сразу сцапают. Так они ползком под поездом, в общем, попрощались, говорит, ты иди в свою деревню, я в свою. И они так расстались, больше не виделись. Друг погиб через месяц, пытался бежать, его застрелили. А он пришел в деревню свою, был дядя его. Ночью он пришел, боялся, стучит в дверь. Открывают. «Ты кто такой?» «Я Наполюкас. Как ты так здесь очутился?» «Я убежал. синий весь, почернелый от голода, от холода. А тебя никто не видел. Быстро в подвал. Закрыли в подвале, припрятали, мешками обложили. Очухался, покормили. Он кушать не мог, он переголодал. Теплую водичку дали. Через неделю-две окреп чуть-чуть. Но говорит, я тебя не могу держать. Тебя найдут, нас всех заберут. И тебя, и меня. В другой деревне, там за 20 километров есть какой-то родственник. Мы к нему поедем, когда никто не будет видеть. И они ночью поехали, то тоже с перепугу сказал, нет, вас не надо, мы не будем рисковать. Ну и поехали к третьему, и тот отказал. Приехал какой-то совершенно чужой человек, говорит, я лесник, у меня лесопилка, ты там где-то пробудешь и ничего, будешь за своего, скажу, какой-то родственник, уже доски таскал, все, потом в школу пошел. И в той деревне умер мальчик, примерно его возраста. Жила одинокая женщина. Так ему сказали, Аугулис Наполис, забудь свое имя и фамилия, ты уже не ты. С этой минуты Юргис Усинавичус. Точка. Сын этой женщины. Похоронили тайно, не зарегистрировали, и вот он стал вместо умершего. Так прожил всю жизнь. Стал писателем, журналистом. Женился, у него сын был. Ни жена, ни сын не знали, кто он такой. Только в 93-м году решил написать книгу про себя в свободной Литве. На третий год, еще первые два года никто не верил, что мы уже свободны. Написал книгу и показал в редакции. Ух ты какой, конспиратор!
Когда друг друга опознали...
Утвердили, что я, а он это он. Когда все уже развернулось, все обнялись, расцеловались, плакали. Говорит, я тебя хорошо тоже помню, как мы там бегали, как мы дрались, как мы там голодали и все такое. Говорит, ты там дольше просидел, я только не полный год, а ты еще 5 лет. Так он написал про меня книгу «Акменеентис ангелос», «Каменеющий ангел».
Драматичные события в Вильнюсе 13 января 1991 года. Советские военные силовым способом пытались вернуть Литву с пути уже выбранной независимости. Фотограф Дихавичус не мог не выйти на площадь.
Башню штурмуют, побежали к Сейму, и там уже толпы людей по всем улицам. Транспорт никакой не ходил, все перекрыто. Мой приятель обмотал тряпкой свой аппарат и много снимал. Отнимали аппараты, били по морде, просто разбивали объективы. Снимок, как один солдат выдергивает из рук аппарат. Ну, это было такое время трудноописуемое, напряжение. Везде солдаты, везде эти бронетранспортеры. Публика разъерошена. Слишком быстро все произошло. Кто-то за, кто-то против, и стенка на стенку шли. Тысячи снимков у меня. Это надо было запечатлеть, когда все это произошло. Жертвы были. Сидят генералы, все подручные их. Ничего там не было. Трупы побросали. Полная дезинформация.
Суд в Вильнюсе против виновников январских этих событий. И впервые официально предъявлена литовской стороной претензия к Михаилу Горбачеву, что он не мог не знать о том, что планируется в Литве.
Много воды утекло. Может, с низов начать? Если он не знал, то генералы, полковники, они точно знали, откуда приказ, он устный или письменный. А факт есть факт, скажем, когда есть фильм, кинопленка, этого никто опровергать не будет. Я не дипломат, не политик, только всегда жалко людей убитых, но сколько раненых, сколько оглохших, около 1000 человек оглохли, стреляли из пушек холостыми, так звук такой, если твое ухо было в направлении дула, лопалось перепонки, кровь текла, 1000 раз уже показывали, но вот все равно мир очень забывчивый, проходит время, другое поколение, нужна справедливость. Чтобы больше не допустить ни со своей, ни с чужой стороны.
Среди фотографов в январе 91-го года ведь был сын того самого вашего товарища по несчастью.
Вергилий Сусинавич снимал эти события. Репортер, молодой, шустрый, знаменитый его снимок «Лоретта под танком». Потом выяснилось, что не Лоретта, а ее подруга. И этот снимок облетел весь мир. Когда снимали на пленке, он быстро ее проявил, высушил феном. Уже были иностранные журналисты, и он передал вот эти снимки. Они сразу попали в спутник, и через 2 часа уже весь мир видел вот эти события. А тогдашняя власть говорила, это подделка, это ничего, это театр. Правда должна себя отстоять. И жалко, что столько энергии надо на доказательства, что само собой ясно.
В Дихавичус первым в СССР опубликовал фотографии обнаженных натурщиц на фоне природы. Альбом «Цветы среди цветов» и сейчас считается образцом фотоискусства высочайшего класса. А тогда, в 1987-м, в СССР он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Печатали по личному разрешению Михаила Горбачева.
Ну, это было из ряда вон выходящее событие. Эту книгу я сделал сам по себе. И природа, и юность, цветущее созерцание Михаила Сергеевича. Пролистал, да, красиво, никакой вульгарности, все мило. Почему бы нет? Что человечно, то нам не чуждо. Махнул рукой, и все. Это было передано телетайпом по всем каналам. И я все бросил и поехал в Москву. И мы там 3 дня на Черной Волге ездили, собирали печати. Я потом тайно сфотографировал этот титульный лист, на котором 7 печатей. Разрешаю печатать. И первый оттиск ЦК КПСС на красивых девушках, на цветущих полях.
На телах.
Через 2 недели тираж готов. Тогда международная книжная ярмарка была. И столпотворение. Все страны мира, дипломаты, издатели, китайцы пришли в наш павильон. О, вам можно печатать, значит, и нам можно. Дайте нам эту книгу. Для узкого круга специалистов хотя бы 1 миллион. За 1 час весь тираж купили, это было 10 тысяч. Дрались, кто сколько получит. Автору дали только 3 книги. Все на расхват. Потом сделали 2-е издание, 3-е, 4-е. Когда выставка была, проходила за день 20 тысяч зрителей. За день. Меня поразило, что когда эту мою выставку показали, телевидение «Взгляд» тогда, программа, так ехали люди со всего Союза. Из Владивостока приезжали, чтобы увидеть эту выставку.
Сам фотохудожник с его титулами, наградами, премиями, заснявший на пленку массу натурщиц и тогда своим альбомом, выпустивший джина из бутылки, не приемлет сегодняшней, как он выражается, нещадной эксплуатации женского образа. И утверждает, что красота, этот идеал, рассыпанный в людях, всегда ускользает.
Через цветы к красоте, через красоту к любви, через любовь к истине, через истину к свободе, через свободу к творчеству, а через творчество к Богу, как самому великому Творцу. Мы все дарим цветы друг другу, а что красиво, то мы полюбим, правда? А если полюбим, познаем объект своей любви, доберемся до истины, постиг истину, ты уже свободен. А если ты свободен, должен умножать красоту. А творя красоту, мы подражаем самому великому Творцу.
Что красиво, что нет. С этим полная свобода. Красота – это для вас сейчас что?
Стал более всеядным. Могу красоту увидеть. Вот там 3 пьяницы сидят, да? В натуре это жутко. А как фотография, как образ, прекрасная даже в безобразном. Надо ее разглядеть даже там. Красота, где есть характер явления. Стоя в Лувре, я глажу глазами картины и мраморы, и живописи. Но я должен был дорасти до современного искусства. Чистая пластика. Ничего не изображает, но гнилой пень какой-то. Можешь стоять у него целый час и любоваться. Я больше формалист. Если нету формы, как таковой, формального открытия, идею видишь, но этого маловато. А раньше было наоборот.
Красота женская, она для вас сейчас в чем?
Красивая девушка, очень красивая, но глупость прет. Я вижу, как она любуется и передо мной играет. Не мог вот таких глупеньких, наглых красавиц снимать. Женская природа, нежность, скромность. Была мечта найти с полной косой цвет ржаного поля, чтобы глаза светились, чтобы душевное состояние. Глаза говорят не меньше, чем все остальное.
Про Дихавичуса рассказывают, что красота, особенно гармония в природе или чья-то талантливая работа, могут покорить его до слез.
Удар эмоциональный просто бьет в сердце, за горло берет в природе. Сожалею, что ты один видишь закаты. Потрясающе. Я вот люблю это старинное кладбище, мхом поросшее. Ни имени, ничего не прочитаешь. У меня есть десятки тысяч фотографий старинных деревень в Литве и в России, где я ездил. Десятки тысяч, понимаете? Я хочу вот этот архив поднять, долгий труд. Это оставлено, другие откопают, просмотрят, может быть, ушедшее время. И окна заколочены навсегда. Скажем, в моей деревне там ничего не осталось. Однажды приезжаю, Дети во дворе играют, какая-то книга, не книга. И смотрю, альбом наш семейный. Мамы, папы, там старинные фотографии. Написано 1891 год. С детства, помню, я от них отобрал, песок высыпал, он у меня дома лежит.
А в деревне сейчас никого нет?
Все сравняли, раздолье. Потом я взял свою землю, продал, и за эти деньги издал эти книги. Все уходит, все проходит, а книга остается. В общей сложности там 5500 произведений искусства. Это надо было пол Литвы объездить, если не всю, и сфотографировать. Надо было самому дураку все это сделать.
Дихавичус, вспоминая сибирские рвы 5-метровой глубины, хладнокровно заполняемые лагерными охранниками, телами погибших ссыльных, считает свое спасение чудом, а жизнь — подарком судьбы, которую надо бы, говорит он, прожить из-за тех, кто остался во рву. Старое он не забывает, но и месть — это не про него. Со своими русскими друзьями предпочитает говорить об искусстве, о мире, о том, как было бы хорошо, если бы государство российское извинилось перед теми, кого искалечил советский режим. И начали бы мы с России, мечтает он, с чистого листа. Под конец разговора интересуюсь, где сейчас его товарищ по Уральскому детскому дому, тот самый 12-летний Наполюкас, чудом вернувшийся из Сибири. А сколько их было таких, которые так и не дошли?
Занимается пчеловодством, работал в журнале «Мусусоды», «Наши сады». Он сейчас пансионер, растит пчелы, маленький садик у него, цветы. Жене приносит букетик какой-нибудь и яблочки, и мед свой. И сейчас мог бы я вас угостить его медом.
С фотохудожником Римантасом Дихевичусом беседовала Ирина Петерс. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Более 20 лет назад, покинув Россию, композитор Александр Суйников живет в Германии, ведет уединенный образ жизни. В свои 70 лет он автор множества балетов, оркестровых сюит, хоровых произведений, симфонических поэм, фантазий и песен. В последние годы им написаны такие значительные произведения, как симфоническая картина «Виа Долороса», поэма для дудука и струнного оркестра «Приношение Востоку», фантазия «Голгофа», монастырское действо для хора «Молитва слов». Самыми значительными своими произведениями он считает ораторию «Роза мира» и фантастическую симфонию-театр «Мастер и Маргарита». Это интервью корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин записал накануне премьеры «Мастера и Маргариты» в Ульяновске, где в марте проходил международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена», говорит Александр Суйников.
У меня довольно интересная судьба. Я как бы уехал и не уехал, потому что я жил в Питере. Это мой любимый родной город. И как раз я в этот период, в 90-е годы, организовал театр. Музыкальный театр – это была моя мечта. Я тогда писал, сочинял оперы, современные, можно назвать, рок-оперы. И мне хотелось одновременно с этим и во всей этой истории принимать участие, не просто как композитор. И потом, как бы у нас по существу не было театров такого направления. И я попытался это сделать, но как раз я попал вот в эпоху распада, а театр должен был быть гастролирующий, чтобы зарабатывать деньги, иначе просто существовать не получалось. Тогда вот впервые разрешили это делать. Ну и, к сожалению, 2 года просуществовали, сделали премьеру, но не выжили. Это было для меня очень болезненно. Я тяжело заболел. И моя жена, она русская немка, она из Средней Азии, из Ферганы. И до этого как раз в Германию переехали ее родители, потому что там в Фергане там страшные ситуации были. И она просто меня вывезла туда. Я никогда не собирался покидать родину, даже на время. И она меня вывезла, просто спасая мою жизнь. Ей сказали врачи, что ему осталось 3 месяца. Но там я как бы выжил.
Такой сильный нервный срыв
был? У меня с сердцем были, да, большие проблемы, и были диагнозы очень страшные. Я практически находился в больнице. Да, это все вместе. Меня очень трогает то, что происходит в ситуации. Было очень сложно, мне очень было тяжело, как все рушилось. Понимаете, власть меняется, а Россия всегда остается. Ну вот я хочу сказать, что меня жена просто буквально почти в полусознательном состоянии перевезла в Германию. Там я смог оправиться, но вся моя жизнь все равно осталась в России, в Петербурге. Там у меня квартира, и я практически, у меня там мама до сих пор жива, сестра, и я практически живу и там, и там.
Слушатели все равно в России в основном получается,
в основном,
так?
В России, да. У меня есть концерты и в Европе, и в Германии, в частности. И раньше это было тоже, когда и в советское время, и балеты, особенно если они путешествовали по разным странам. В основном меня исполнял театр хореографический миниатюр, который как-то у меня был с ним серьезный контакт. Я там написал много балетов, и они часто гастролировали даже по разным континентам, не только странам, и всегда возили мои балеты. Вот у меня был в Лондоне, у меня была премьера Распутина в Ковенгардене. Так что у меня были зрители и слушатели не только в России. Но, конечно, главное для меня это Россия, безусловно. И здесь больше всего и концертов, и встреч со зрителями.
Музыка и язык универсальный. Если бы вы были писателем или поэтом, то перемена страны, она могла бы более радикально сказаться, может быть, на творческом пути, потому что, не знаю, вот был такой писатель Анатолий Кузнецов, он когда уехал в Англию, он там ничего не написал. А с другой стороны, Бродский стал Бродским по самой высшей метке именно в Штатах и Нобелевским лауреатом. Но музыка, она же все-таки вот тут таких препятствий не создает.
Тут и так, и так. Ну, во-первых, очень многие композиторы, на Чайковский, например, он сочинял в Италии, живя там и так далее. И другие, очень многие уезжали там на лето и так далее, там проводили время, природа другая, может быть, давала больше импульсов, не знаю. Ну, не только музыканты, но и писатели, правда. Это все зависит от индивидуальности. А что касается меня, то, вы знаете, я когда приехал в Германию, по разным причинам я перестал писать. Я там написал как раз вот эту самую «Розу мира», потому что до этого, 90-е годы, я познакомился с этой книгой. Меня она перевела совершенно на другой уровень сознания, если так можно выразиться. То есть у каждого есть что-то, что может толкает его на какой-то новый путь. Я до этого был другим человеком буквально. Поэтому после, вот именно придя в себя, после всего в Германии, я написал «Розу мира», и это, я считаю, это моим основным произведением, хотя я написал много музыки. И в дальнейшем я познакомился с вдовой Даниила Андреева, и очень подружился с ней, и до самой ее смерти, трагической гибели, я был очень близок с ней. Но после «Розы мира» я не писал больше 10 лет.
А в «Розе мира», вот как произведение литературное, для вас там какая главная идея?
Единение людей, братство, любовь. И, в общем, я и когда уже серьезно начал, пришел опять к Евангелию и начал серьезно жить и пытаться жить по-настоящему. Мне всегда это нравилось. А тут я понял, что так и должно. И я вот так вот и пытался жить, и поэтому для меня эти идеи любви, ну вот любите врагов ваших, понимаете, это для меня как бы не пустые слова там. Или там возлюби Бога своего или ближнего как самого себя, вот это как бы то, чем я живу и кем я пытаюсь быть, хотя, наверное, не всегда получается.
Но вот сегодняшняя Россия живет как-то вдалеке от этих библейских принципов «возлюби врагов», потому что все больше и больше людей считаются врагами, Россия опять в кольце врагов, вот то, что меня вот лично беспокоит, ужасно.
Меня тоже это беспокоит, но, к сожалению, видите, это, мне кажется, этапы, которые человечество проходит всегда. И, ну, я думаю, что, ну, так вот, бывая на Западе и живя там периодически, и не только в Германии, вообще в Европе, и не только в Европе, я вижу, что сейчас, видимо, такое вообще направление, опять некое изменение маятника. Знаете, маятник идет сначала к свету, а потом возвращается. Вот сейчас он, дойдя до какой-то точки к свету, начинает идти. И поэтому вот эта вот агрессия, людям надоедает быть хорошими. Вот это вот парадокс, который, к сожалению, я вот так понимаю, подходя уже к каким-то годам своим, начинаю ощущать, ну и многое читаю. Да, людям надоедать быть хорошими. И вообще, проблемы добра и зла, они вот здесь у меня в симфонии, например, у меня Воланд в конце аккомпанирует теме любви, теме Христа. И это вот вся эта вот двоица, это многообразие жизни, которая... Вообще, я иногда думаю, что человек приходит на землю, чтобы страдать, и что если не будет постоянной борьбы, столкновения между добром и злом, просто бытие остановится, и тогда будет бессмысленное. Мы приходим для того, чтобы страдать, чтобы наша душа, чтобы воспитывалась, наш дух воспитывался, расширялся.
Быть добрым, это маятник, а из тьмы в свет и обратно. А это зависит от какого-то исторического периода или все-таки роль личности тут важна? Важно ли, кто сейчас президент для того, чтобы людям надоело быть добрым или нет?
Мне кажется, это все происходит как бы по божественным все-таки. Да, в этом есть какой-то великий божественный закон. Я думаю, что вся наша материальность, вся наша космическая, в которой мы живем, она и построена вот на этом. На этом, что бытие развивается только в столкновении двух, по крайней мере, в нашем материале. Где-то, может быть, в тех сферах нематериальных, когда они смотрят на нас, и они понимают, может быть, что добро и зло – это плюс и минус. Но для нас, конечно, это совсем не так. И поэтому я пытаюсь, понимаю, что как бы добро и зло и любовь – это три, так сказать, разные так сказать, составляющие. А вот любовь скрепляет и добро, и зло. И поэтому иногда, понимаете, христианцы говорят, великие там православные святые, что нужно молиться за всех, нужно любить грешников. А что такое грешник? Я чем больше живу, тем меньше понимаю. Понимаете, я сам грешник. Каждый человек постоянно находится в добре и зле. Он может быть каждую минуту добрым, кому-то злым и так далее. Поэтому настолько все сложно. Потом кого-то обвинять или говорить, вот сейчас плохой период, а он хороший. Наверное, все эти колебания маятника, все это движение, в котором мы живем, это необходимо. Это вот, возможно, детерминизм, то есть это все уготовано.
Рационалист, но будучи рационалистом, у меня сразу возникает вопрос, если это замысел, то зачем Богу нужно, чтобы происходило это столкновение, чтобы люди отказывались там от добра и шли опять там толпами в направлении какую-то тьму, зачем? Кому от этого лучше?
Ну вот, вероятно, я даже себе не знаю сейчас, могу ли я вспомнить, в Пскове есть остров Залита на Псковском озере, и там жил удивительный старец Николай. Еще в советское время к нему приезжали люди со всей страны. Я у него никогда не был, но вот моя сестра к нему ездила. По разным причинам я не мог к нему попасть. И вот, кстати говоря, Александра Андреева, которая была очень близок, она была удивительным человеком во всех отношениях. Она была художник по профессии, талантливый художник. И она ослепла в один день. Он проснулся утром, и там причины какие-то, вот как у Булгакова, я не знаю, глаукома, что-то вот такое, которое вдруг неожиданно таким образом себя показало. И она очень страдала от этого, будучи очень, очень глубоко верующим православным человеком. И в конце концов она мне сама это рассказывала, и именно поехала вот к этому старцу Николаю, чтобы что-то сделать, может быть, он ей могу помочь. Приехала она, говорит, я слепая, человек с моей подругой. Пришли, толпа большая, он там, где-то там на Авоне, в этой церквушке. Потом, и вдруг, говорит, я чувствую, что он идет ко мне, как бы через сквозь толпу, подошел к ней. И она говорит, он говорит, ну что, матушка? Она говорит, батюшка ослепла. А он ей говорит, вот и слава Богу. Вот когда вот он сказал слава Богу, я поняла, говорит, что это навсегда. И как-то мне легко стало, и все. Она была такая оптимистка.
Вы процитировали Николая Павловича, немецкого философа, который говорит, что в перспективе России даст новое дыхание европейской цивилизации. Об этом часто говорят.
Да.
Говорят, как правило, так называемые русские патриоты, о том, что возрождение цивилизации начнется с России, потому что Россия будет нести свет, духовность всему миру. Вот живя в России всю жизнь, все-таки, будучи патриотом, я тоже люблю эту страну. У меня возникает сомнение. Во-первых, я против такого рода мессианства. Когда мы говорим, мы крутые, мы русские, мы самые духовные, мы всех научим, как жить, это, мне кажется, это плохо. И это неправильно изначально.
Я согласен с вами.
Поэтому, когда говорят, что вот возрождение начнется отсюда, не знаю, хочется сказать, ну посмотрите кругом, пока здесь вот я наблюдаю авторитаризм, плавно переходящий в тоталитаризм, это вещь абсолютно недуховная какая-то. Или, допустим, едет женщина в автобусе, вот совершенно дикий случай, у нее случилось что-то с сердцем или инсульт, и вот она, значит, кругом народ, она едет в один конец, в другой конец, 4 часа она вот так ездила, никто ей не растряс, не помог, а водитель, он просто оставил ее там лежать и ушел. И где здесь духовность? Из России.
Да, вопрос сложный. Ну, вы знаете, я всегда, как бы, особенно в последнее время, я как-то пытаюсь смотреть на жизнь не сиюминутно и даже не в размерах столетий, а все-таки как-то глобально, в размере, может быть, каких-то больших этапов цивилизационных. Вот. И вот это, когда это я говорил, я имел в виду это. Понимаете? Но я, по-моему, говорил о Штайнере.
Да.
Вот. Дело в том, что Штайнер, он, будучи немцем, тоже очень был большой философ, очень разнообразных сферах оставил много интересного. И он к России относился именно так. Он говорил, что у него там целая теория, очень простая, но он говорил, что душа человеческая, есть несколько как бы сверхнаций, которые имеют свою душу. Это есть европейская душа. Она, конечно, духовная, но она имеет некую материальную субстанцию. И в этом смысле вот русская душа, она отличается от европейской души. И там еще есть несколько его видов, как он говорил. И он очень, очень, ну, не то чтобы уважительно, но с большим благоговением относился вот к этой субстанции русской души. Потому что он говорил, что она очень божественна. Но в каком смысле? Вот Андреев говорил, что русский человек, вот Даниил Андреев, Бразимира, есть у него такая там фраза, что русский человек может упасть ниже всех, ну и подняться выше. И так и случалось. Тот же Андреев видел такие сферы низа, то есть, видимо, он опускался еще при жизни, там, во время сна, я не знаю, как. И в то же время поднимался так высоко. Такие колебания, вот, я не знаю, обертоны есть, да, понятие обертонов. Чем больше обертонов, тем звук
сочнее.
Вот русская душа такая, она самая сочная. Она может упасть глубже всех и в то же время подняться. Вот, видимо, вот эта обертоновость, вот эта вот возможность вобрать в себе все, она ее вот Штайнер ощущал. И, наверное, не только он, а и великие русские философы, понимая, там, к такой низости может упасть русский человек, он понимал, до какой высоты. И вот когда эта вот самая высота будет необходима, он придет туда, забыв о противоположном. И вот эта высота, возможно, поможет. А вот европейская душа, я много общался с разными людьми, замечательные есть люди в разных национальностях, но такого масштаба, такого объема я не замечал нигде. Вот я уповаю вот на это. Европа начиналась со средневековья мрачного, еще там, не знаю, 100 лет, я уже не говорю, там 200-300 лет, что творилось в Европе. Вроде можно сравнить с теперешней Россией. А теперь Европа какая? Россия еще скажет свое слово. Почему она может повлиять? Ну, потому что всегда, если светлое, самое светлое, то оно влияет на менее светлое. Когда это произойдет, будет, я верю в это, я оптимист.
Что вы сейчас считаете?
Ну, если честно, наверное, во-первых, я читаю Евангелие. Я его читаю практически каждый день. Да. И молитвы русские. И вот я написал молитвослов, одно из моих последних сочинений. Вот была премьера. Только вот написал, в 2014 году была в Москве, в Питере была премьера, да, в филармонии как раз. Вот это вот русские молитвы, которыми я живу, главное, и я пытался их и в музыке как-то по-своему выразить. Вот. И вообще философия мне очень близка, и там общинских старцев читаю. И вот, кстати, я написал по молитве общинских старцев, написал одно из... У меня там молитвослов довольно большое произведение, одна из них, часть молитвы общинских старцев. Ну вот, наверное, это главное. Хотя есть много другого.
Сергея Гогина с композитором Александром Суйниковым завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
50 лет назад без малого родился поэт Денис Новиков. Прожил он недолго, умер 37-летним. Голос Дениса Новикова в «Поверх барьеров». Записи начала 90-х.
Дошлый школьник не любит советскую власть. Он считает сограждан, попавшими в пасть краснобрюхому Левиафану. Доверяется он корефану. Был он ушел, а сделался скучно. Увы, потерялись из виду остатки братвы. За спиной никто не регочет и стоять на атасе не хочет. Был он дошлым, а стал доходным. Такова селяви, как разденется он догола, так без слез и не глянешь в зерцало, что изысканный сердце прицало.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.